прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Татьяна Ладяева у микрофона, журналист, редактор «Арти» Ирина Молотова со мной.
Да, я... снова вместе.
Здравствуйте. Снова вместе. Две блондинки. И мы этим гордимся.
Очень.
Значит, поэтому, друзья, вообще ждем, что вы будете подключаться к нашей видеотрансляции, которая идет на всех ресурсах «Радио Спутник». Это группа ВКонтакте, это сайт «Радио Спутник», это Телеграм-канал, это Рутюб-канал. В общем, вот все, что душе угодно, пожалуйста, подключайтесь.
Еще, да.
Там же телефон прямого эфира записан. Если вдруг вы забудете этот телефон, есть номер, по которому вы нам можете написать в WhatsApp или в Telegram. Ну, опять же, так проще с нами связаться. Но телефон прямого эфира я еще раз напомню. Друзья, записываем 8-495-95-95-91-2. Собственно говоря, набираем быстренько, как
95-95-95.
Вот, очень легко запомнить, согласись.
Да.
Очень много девяток, пятерок. Ну, давай еще раз назову, чтобы уже не запутаться. 495, код Москвы, 95-95-91-2. 91-2, частота, наша FM-частота в Москве. Тоже заодно можно подключиться, если вдруг, друзья, будет тогда удобнее нас послушать. Ну, в общем-то, что? Повестка достаточно интересная.
Начнем мы с Гонконга.
А почему?
А начнем мы с Гонконга, потому что празднуется 25 лет с тех пор, как Гонконг вернулся, собственно, в Китай. Ну, к Китаю, от британцев. Вот. И, значит, как же прошли эти 25 лет, точнее, какой результат мы можем видеть сейчас? Ну, вот некоторые считают, что результаты неутешительные, что растет год из года стоимость жизни, что очень трудно приобрести жилье по доступным ценам. Трудоустроиться молодым специалистам тоже очень тяжело, и в результате происходит такой отток. Вот я на это смотрю и думаю, не точно про Гонконг, вот это особенная история про жилье по доступным ценам, потому что, в принципе, мне кажется, это глобальная вообще-то
тема. А ты там была?
Кстати, вот в Гонконге никогда не была.
Вот тоже не была.
Вот очень хочется как раз побывать. Мне кажется, там должно быть очень интересно все-таки. Это, опять же, Китай. И, конечно же, мы помним, что там в 19-м году, по-моему, в 19-м году были протесты, да?
Да, там протесты были...
Вот революция зонтиков, огромный...
Да,
пытались вот эту вот всю продавить тему с тем, чтобы как бы вернуться, скажем так, под британский сапог. Вот, потому что молодые люди, они везде молодые люди, очень похожих на очень
везде
похожих.
Активные.
Да, и при этом везде существует с таким иллюзорным восприятием западного мира, думая, что вот раньше-то под Британией все было намного лучше, мы были замечательные, независимые, ну не то, что независимые, извините. У нас было все так хорошо, все было так комфортно, а вот сейчас вот, значит,
вот
Британия ушла.
Было слушай,
теперь у нас коммунизм,
это какая-то поговорка,
такое?
Мне кажется, везде, да. Вот
раньше было лучше,
да. Было лучше, а сейчас все плохо.
А сейчас, да, мне кажется, опять же, потому что играет роль Британия. Вот я вообще не понимаю, как с Британии можно ассоциировать что-то хорошее, но это потому, что я, как сказать, британофоб.
Неравнодушна.
Да, скажем, неравнодушна к Британии в том отношении, что я их терпеть могу примерно так же, как и их национальную пищу, которой у них, собственно, и нету. Вот. Но вообще, мне кажется, что Гонконг — это такое место, такой как бы феерическо-фантастическое, чтобы в основном люди у нас очень такое, не очень хорошее представление о нем имеют, потому что это что-то из разряда экзотики. Это где-то там, Китай не совсем Китай, чего они там протестуют, что им вообще от жизни нужно, почему там что-то происходит. Потому что, если посмотреть на Китай сейчас последние несколько лет, ну, в принципе, возникает впечатление, что это просто страна, не знаю, из какого-то будущего, да, у них все настолько, все
конечно. Все по-другому.
Абсолютно все по-другому. Да, все не автоматизировано, механизировано. Для всего есть приложение. Ты хочешь, я не знаю, там, извини, в туалет сходить, там у тебя есть специальное приложение там, для унитаза, для рукомойника, еще для чего-то. Ну, то есть абсолютно все вот оно.
Которое сам
все
к тебе это, да, устройство подъехало, все за тебя сделало.
Не знаю,
значит,
подъехало и все сделало.
Мало ли, чего технологии
найдут. У меня вот ассоциация такая, что это Китай такая очень высокотехнологичная страна. И что не нравится гонконгцам, ну, наверное, вот опять же.
Давай это будем выяснять. Я заодно напомню еще раз телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Ну, а руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский присоединяется к нашей беседе. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Владимирович, мы понимаем, что у нас не так много времени, а на самом деле Гонконг – это такая долгая история, ну и долгое прошлое, и вообще интересно, что будет дальше в будущем. Но вот все-таки, если мы посмотрим, что за 25 лет там изменилось, вот что самое ключевое мы можем выделить?
Самое ключевое, что Гонконг стал частью Китайской Народной Республики. С 1997 года Гонконг был британской колонией. И только в 1984 году, во время переговоров Маргарет Тэтчер и Дэн Сяопина, было принято решение окончательно, что вот 100 лет аренды Гонконга заканчивается в 1997 году, и Гонконг вновь возвращается в лоно родины, становится частью Китайской Народной Республики. Но было договорено между двумя высокодогов, между английским, между Дэн Сяопином и Маргарет Тэтчер, была достигнута договоренность о том, что хотя Гонконг и становится частью Китайской Народной Республики, управление внешней политикой Гонконга идет из Китайской Народной Республики, из Пекина, но на самом деле сохраняется один режим, одна страна, две системы. То есть при сохранении единой границы на самом деле в Китае свои законы, а в Гонконге свои законы, свое законодательство. Что и на протяжении 25 лет и происходило. То есть фактически действовала китайская вот эта предложенная модель еще тогда, в середине 80-х годов, которая в настоящее время действует для Гонконга и для Макао, бывшей португальской колонии. Вот. А Гонконг, ну вот сейчас надо сказать, если говорить о Гонконге в целом, Гонконг, если раньше был воротами в Китай, для Запада, во всяком случае, Соединенных Штатов Америки, из Европы, если вспомнить даже самую первую британскую миссию Маккартни, это конец 18 века, Маккартни заезжал в Китай через Гонконг, через Гуанчжоу. Вот, собственно говоря, для России вход был в Китай, это через север, через Монголию, то через внутреннюю Монголию, тогда это была территория Цинской империи, через Ургу, ныне Улан-Батор, то все западные страны заходили в Гонконг, в Китай, как правило, через Гонконг, через южные ворота Гуанчжоу. Раньше он назывался город Кантон, это Гуанчжоу, а Гонконг, он был Гонконг, китайское название Сянган.
Андрей Владимирович, вот вопрос от нашего слушателя. В Телеграме пишут и спрашивают, много ли компаний покинули Гонконг после воссоединения с материковым Китаем? Ну да, вот как на бизнесе.
Действительно, это отразилось.
Я не могу сказать, что много компаний покинуло Китай, по крайней мере, торговли. Гонконг был всегда, скажем так, центром реэкспортной торговли. То есть если какая-то страна не хотела напрямую торговать с Китаем, вот то обычно все сделки проводились через Гонконг. Надо сказать, что до 1997 года, пока Китай был колонией, Гонконг был колонией Великобритании, то, по сути дела, вся торговля осуществлялась западными странами, большая часть торговли осуществлялась именно через Гонконг. Гонконг, там были крупнейшие банки, там была фондовая биржа, порт Гонконга по грузообороту, он лидировал на Тихоокеанском побережье. И надо сказать, что Гонконг вообще очень хорошо себя чувствовал.
А как он чувствует себя сейчас?
Сейчас ситуация несколько изменилась. Почему она изменилась? А потому что в Китае появились конкуренты Гонконга. Это, прежде всего, Шанхай, вот это Гуанчжоу. Вот. И, собственно говоря, появилось огромное количество портов на территории на Восточном Китае, на Приморском побережье, которые примерно сопоставимы по объему товарооборота с Гонконгом.
И что можно ожидать в Гонконге вот в ближайшее будущее? Как будут там продолжаться эти настроения?
Ничего, как был Гонконг, как развивался, так развивается. Основная проблема какая? Дорого все в Гонконге. Гонконг в настоящее время, самая главная привлекательность Гонконга – это крупный туристический центр, куда в основном выезжают на туристические экскурсии. Уже там есть на что посмотреть.
Вы там были?
С точки зрения, с экономической точки зрения, роль Гонконга по сравнению с периодом 25 лет назад существенно снизилась, потому что в Китае есть масса портов, через которые можно прекрасно заходить в Китай. Если раньше западные страны заходили в основном через Гонконг, это была единственная точка входа, то теперь Шанхай, он ничуть не хуже. Допустим, порт Нинбо тоже ничуть не хуже. Ну и, собственно говоря,
картина меняется.
Вам все дорого.
Ага. Знаете, так, мне кажется, сейчас многие могут сказать.
Да, что очень дорого. Все было так хорошо,
это все дорого. Сравнить с континентальным Китаем, то в Гонконге на порядок дороже, начиная с жилья. Ну и все практически товары, цены выше намного.
Вот у меня такой вопрос, скажите.
Извините, вот там Гонконг и Шэньчжэнь, они находятся рядом. Да. То есть там разрыв колоссальный по ценам.
Андрей Владимирович, не так много времени у нас.
Да, такой последний
остается,
вопрос. Скажите,
да.
А влияние Китая все-таки на Гонконг как-то больше? Оно растет в последнее время? Или остается, например, на таком же уровне, где было, например, в 2014 году, когда там были протесты?
Ну, что значит растет? Ну, ВВП, конечно, растет, безусловно, прежде всего за счет торговли. Гонконг всегда был крупным торговым финансовым центром. И за Гонконг развивался именно за счет этого. В основном, до лет 25 назад, в чем была изюминка Гонконга? Это был, как говорится, Гонконг, это были ворота в Китай. И люди, которые хотели войти в Китай, там оставляли достаточно много денег и инвестировали именно в развитие Гонконга. Сегодня это преимущество у Гонконга исчезло. И фактически сегодня Гонконг, единственное преимущество, это возможность отмывать деньги. Например, деньги, которые идут из Запада, из западных стран Китая. Да, и из Китая в западные страны. То есть китайские бизнесмены, которые хотят, например, каким-то образом скрыть свои доходы, они проводят деньги через Гонконг в основном.
Андрей Владимирович, а позвольте вот два еще вопроса, коротко с вами ответим от слушателей. Значит, первый вопрос. Обычный гражданин Китайской Народной Республики, он легко может попасть в Гонконг или нужна виза, ну и там, может быть, да, какие-то прочие документы?
Ну, на сегодняшний день для гражданина Китая это существуют определенные проблемы в этом плане. То есть надо получать разрешение.
Потому что
гонконгский паспорт – это гонконгский паспорт, а китайский паспорт – это китайский паспорт.
Просто
то есть
так
это
не поедешь.
Я сказал, одна страна, две системы, разные юрисдикции.
И еще один вопрос. Павел из Петербурга нам пишет. Петербургу большой привет передаем. Как гонконгцы описывают свой золотой век? Вот действительно, может быть, самый лучший период в их жизни. Это какие года и, собственно говоря, что там происходило?
Ну, трудно сказать, как описывать. Это в зависимости, опять же, как говорится, о вкусах не спорят. Кому-то нравилось быть под колонией Великобритании. Кому-то, например, больше нравится быть независимым, скажем так, частью Китайской Народной Республики. Это все исключительно от людей. Но я говорю, что лучшие годы Гонконга в экономическом плане, они позади. И прежде всего, вот эти вот все волнения в Гонконге, это Occupy Central, это революция зонтиков. И бизнес, он любит тишину, спокойствие. А когда такие события, сами понимаете, бизнес
обычно... Да, ну и, наверное, такие протесты еще будут. Еще все равно мы будем...
Они всегда будут,
значит, еще бизнес дальше уйдет из Гонконга. И они, весь бизнес уйдет в Шанхай, весь бизнес уйдет в Нинбо, бизнес весь уйдет в Гуанчжоу.
Ну что ж, Андрей Владимирович...
Ничего нет, и он развивается как-никак.
Ну что, будем вместе с вами наблюдать за тем, что там будет происходить. Ну еще вот 5 лет пройдет.
Посмотрим, что там будет дальше.
Там будет очередная годовщина, юбилей, будем точно еще раз обсуждать. Спасибо большое.
Гонконг как туристический центр, он сохранит свою роль, безусловно. А
это
что будет в экономическом плане, тут надо смотреть.
Ой, вот нам бы еще туда, знаете, попасть. Да, очень бы хотелось
изучить лично. Не проблема.
Вопрос финансов. Андрей Владимирович, вопрос финансов сейчас. Понимаете?
Сказали,
там
что
дорого,
очень дорого, и здесь дорого, тут, и там да. дорого. Да.
Спасибо
но
большое.
Но без визы.
Учтем. Спасибо большое,
было,
что вы нашли время.
В Гонконг был британской колонии, было очень трудно взять визу в Гонконг. Я
сейчас
по себе
проще.
Знаю.
Да. Ага. Спасибо большое, что нашли время побеседовать. Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук и профессор Андрей Островский был с нами на прямой связи. Ну, про Гонконг надо, конечно, отдельный эфир сделать, потому что видишь, как много вопросов и от нас, и от слушателей.
Да.
Не успеваем.
Реально людям интересно, действительно, побывать. Тем более, вот сказал, что там интересно в туристическом плане. Я вот даже никогда не рассматривала как раз-таки Гонконг в плане, что там посмотреть. Вот, видимо, есть что посмотреть, да.
Небольшая пауза и продолжаем.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Mediametrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Еще раз напоминаю, вы можете нам смело писать в WhatsApp или в Telegram, как вам удобнее. Можно оставлять комментарии под нашими видеотрансляциями, которые идут на всех ресурсах «Радио Спутник». Ну, а если вы нам позвоните, мы будем вообще безумно
очень
счастливы.
Очень.
Да. 8-495-95-95-91-2. А, ну что, в Германии? Теперь посмотрим,
давайте
что
посмотрим,
там происходит.
В Германии,
тоже интересно.
Безусловно. Помните, как, значит, в Нидерландах, у нас всегда считается, что Нидерланды Индия — это такое, такая страна, куда можно было раньше поехать и, скажем так, покурить запрещенные субстанции, да? Вот. Теперь, значит, Германия решила, что она тоже ничем не хуже, и хочет легализовать каннабис. Значит, что из этого может получиться? На самом деле, помимо того, что они все будут еще и укуренные большую часть времени, да? Значит, пиво, сосиски и каннабис. А это, на самом деле, очень выгодно экономически может быть, потому что в результате страна может получить примерно почти 5 миллиардов евро в год из налогов. То есть вот такой вот это может быть бенефит, скажем так, такая может быть польза для их экономики. Вот, потому что сейчас в Германии немцы потребляют примерно 400 тонн каннабиса в год.
Вот я, кстати говоря, нашла опрос, согласно которому в последнее время молодежь, мы говорим про 21 год преимущественно, mm-hmm. значит, согласно этим опросам, пить стали меньше.
А курить больше.
А курить, в том числе марихуану, каннабис и прочее, mm-hmm. больше. Я на всякий случай скажу, что употребление наркотических средств, если кто-то
сомневается,
это,
да.
это действительно очень опасно для вашего
опасно,
здоровья.
Да, плохо и запрещено законом.
Это запрещено. Да, карается, вот в Германии, слушай, я только не очень понимаю, а с какой целью это в первую очередь делается?
Они хотят легализовать, потому что, видимо, считают, что пора уже как-то выйти на более, скажем так, либеральную стезю, что ли. У них же сейчас очень либеральное правительство, там же у них там и трансгендеры есть в министрах, и Олаф Шольц у них этот восхитительный там. И, соответственно, зеленая партия у них сейчас там очень активничает. Вот. И это была идея зеленых. Вот они решили, что давайте вот декриминализируем. Вот станем, как, кстати, в Нидерландах-то, собственно, там вот эти вот разрешения на покурить каннабис,
да
они
не
там совсем
Нидерланды.
Другие. У них же это запрещено на самом деле. То есть ты сам не можешь ее выращивать, ты не можешь ее продавать, и ты ее не можешь употреблять. Ты это можешь делать только в строго отведенных кафешоп для предназначенных непосредственно для этого. А вот в Калифорнии и в Канаде, ну и во многих других штатах Соединенных, это разрешено абсолютно легально.
В Таиланде недавно легализовали, и это первая азиатская страна, где это произошло. Поэтому на самом деле список вот таких стран растет.
Да,
давай
растет.
Все-таки разбираться, что там в Германии происходит, потому что германист Александр Камкин с нами на прямой связи. Александр Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Константинович, очень, знаете, вот интересно, а что непосредственно общество думает по поводу таких инициатив?
Да-да, ну смотрите, общество германское, оно разделено, и в том числе и по этому вопросу. Угу. Более старшее поколение, конечно, с непониманием относится вот к этим либеральным тенденциям, потому что вы правильно заметили, что инициатором данного процесса является партия «Зеленые». Они себя зарекомендовали за последние десятилетия и попытками легализации и различных видов сексуальных отклонений, вплоть до педофилии, изофилии. Соответственно, сейчас вот под нажимом различных ультралевых и ультралиберальных активистов общество подошло к этому вопросу. Но, по сути дела, прав был немецкий публицист и политический деятель Тило Сарацин, который написал в 2010 году книгу «Германия саморазрушается», потому что в любом случае, вот это потакание духу времени, потакание попыткам уже абсолютно разрешить все и вся, и сделать возможным невозможное, оно фактически приводит к разрушению личности, к разрушению семьи, к разрушению государства, к разрушению фактически логичной и вполне обоснованной исторически, скажем так, картины мира и смысла жизни, потому что человек, который, там, не знаю, курит каких-то запрещенных веществ, он, во-первых, подвержен влиянию. Это ведет и к шизофрении, к различным психическим отклонениям, к потере трудоспособности, фактически во многих случаях к инвалидности. Помним 70-е годы Советский Союз, где росло потребление того же алкоголя, и недаром советский бюджет времен Брежнева называли пьяным бюджетом. Но мы имели поступление в бюджет, но обратным эффектом было увеличение алкоголиков, увеличение пропущенных человека часов из-за пьянства, увеличение детей из недоразвитых, у рожденных в семьях алкоголиков. То же самое происходит и с наркоманами. Во-первых, вся эта так называемая легкая наркомания, а это первый шаг к более тяжелым наркотикам. Соответственно, идет деградация общества на разных этапах. Уже в армии есть там полковник, трансгендер, уже, условно говоря, формируются целые боевые части.
Ну вот у меня как-то, слушайте, знаешь, Ирина, не вяжется в голове вот что. Но если большая часть населения, но все-таки выступает против таких инициатив, они это не поддерживают. Да. Нет, а у меня даже другое. Но вот, ну хорошо, ну приняли, легализовали. Это но если все равно все против, ну что тогда по факту это...
Чего они добиваются?
Что тогда по факту изменится? Ну вот, допустим, я против. Да? От того, что закон принимают и что-то там разрешили, я все равно тогда не пойду что-то там пробовать. Правильно? Ну, логика такая.
С другой стороны, это уменьшит количество, скажем так, уголовных дел по этой статье. Соответственно, будет меньше вот этого дела производства и так далее и тому подобное. Они могут еще из этого исходить, что типа, ну вот человек, в общем-то, покурил, а зачем же тратить время и всячески его, скажем так, мурыжить по судам, если есть более серьезные преступления, хотя уже непонятно, что считается за преступление в Германии с последними веяниями. Но если есть более серьезные преступления, то, может быть, лучше на них обращать внимание, на них больше времени тратить, чем вот на людей, которые курят и, по мнению, возможно, немецких чиновников, никому не мешают, никого не трогают.
Александр Константинович, вот можете нам ответить, почему все-таки принимаются сейчас такие решения? И вот действительно,
зачем,
что большее количество немцев будут пробовать запрещенные вещества? Ну,
причем
будут разрешенные,
да,
случайно? Дело, общество и государство капитулировали под нажимом различных левых радикалов и ультралибератов, которые пытаются тем самым реализовать свою политическую концепцию, которую, в принципе, можно сформулировать лозунгом из времен студенческих бунтов 68-го года в Европе «Запрещается запрещать». С одной стороны, это выглядит, да, модно, это выглядит современно, но, по сути дела, это ведет к деградации общества, к деградации личности, к деградации государства, к превращению европейских народов в такую условную серую массу, которая легко подвержена влиянию, потому что, ну, простите, человек, приняв запрещенные вещества, он становится абсолютно неконтролируемым с одной стороны, но, с другой стороны, абсолютно внушаемым. То есть он, соответственно, верить тому, что ему пишет там Шпигель, Штерн, там говорит ему различные телеканалы, то есть ему будут говорить, что земля плоская. И под воздействием запрещенных веществ он поверит, что земля плоская. Ему скажут, что надо идти войной на Россию. И он пойдет войной на Россию, потому что он не в состоянии критически оценивать действительность. Кстати говоря, в фантастическом романе нашего писателя Алексея Толстого «Гибрид Балут» инженера Гагарина очень хорошо описано такое общество. На Марсе, когда там инженер Лось прилетел и встретил марсиан, там как раз низшие слои марсианского общества окуривали вот эти возможными этими наркотическими веществами, и, соответственно, люди в экстазе просто там толпами кидались к этим курильникам.
Не, ну, Александр, то, что это действительно подобные вообще любые вещества запретные, наркотические, действительно вредят нашему здоровью и вообще не способствуют каким-либо, да, положительным процессам в нашем организме, это понятно. Вот, кстати говоря, хороший вопрос от нашего слушателя. Как немецкая лютеранская церковь относится к легализации, ну, вот, данных веществ?
Лютеранская церковь, она, к сожалению, одна из первых капитулировала перед духом времени. И женщины-священники, и гомосексуалисты в священном облачении, что, в принципе, по апостольским правилам недопустимо и карается отлучением от церкви. Все это сейчас является духом времени.
Поэтому, ну, а получается, что либералы очки себе сейчас таким образом, они их наберут все-таки? Или вот
или все-таки будет какая-то реакция общества отрицательная на это все?
Протесты
или нет?
Мало ли, да.
Либерализм в Европе представляет собой крайне агрессивную и тоталитарную идеологию, которая не терпит конкурентов. И поэтому вот в этом отношении, наверное, прав один из наших отечественных политологов, который говорит, что в настоящее время в Европе мы наблюдаем слияние идей исторического нацизма и ультралиберализма. И мы получаем вот такой вот либеральный нацизм, такая ультратоталитарная идеология, которая стремится подчинить своему влиянию все, то есть человек, начиная с рождения до самой смерти, то есть начиная с детских садов, со школ, ведется пропаганда и гомосексуализма, и наркомании, и абсолютных различных социальных девиаций. Все это ведет фактически к разрушению семьи, к разрушению общества. Ну,
то есть что-то надо настолько, видимо, в системе, в принципе, общества что-то сейчас
причем
менять.
Не только в немецкой,
это такая
долгая
работа. Александр, я прошу прощения, у нас, к сожалению, время в эфире просто ограничено. Я думаю, что вот это вот нам на заметку еще одна тема, которая тоже требует более детального обсуждения, и надо будет в следующий раз поговорить об этом чуть подробнее. Мы вас, тем не менее, благодарим.
Спасибо огромное.
За то, что ответили на все наши вопросы. Германист Александр Камкин был с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами, далее продолжим беседу.